Сегодня мы поговорим о сексуальности. Сейчас я попрошу вас заглянуть под кресло, потому что мы играем в специальную игру. Мы приклеили красный листок бумаги под одно из кресел в каждом из наших мест, и если вы найдете его под своим, у нас есть для вас сюрприз. Вы получите право проповедовать сегодняшнее послание. Разве это не здорово? Я шучу. Мне повезло. Но я благодарен за вечные слова Священного Писания, которые помогают нам твердо укорениться в истине о том, кто мы есть во Христе. Я хочу напомнить вам, что сегодня мы будем говорить о сексуальности, и это будет, как минимум, послание PG-13, так что если с вами дети, пожалуйста, будьте благоразумны и реагируйте соответственно. Поэтому я хочу начать с разговора об этом грехе. Это проклятие, это зло, Библия говорит, что это исключит человека из Божьего Царства. Иисус говорит, что тех, кто активно занимается этим, ждет не спасение, а осуждение, когда он вернется. Те, кто думает, что может продолжать вести активный образ жизни в этом грехе, но исповедует веру в Иисуса, обманывают себя и других. Несмотря на все библейские предупреждения, наша культура каким-то образом превратила этот грех в добродетель, а не в порок. Даже церковь пошла на компромисс, когда речь заходит об этом грехе. Целые деноминации аплодируют этому и назначают на руководящие должности людей, которые активно живут в этом грехе. Грех, о котором я говорю, — это жадность, злоупотребление богатством. Этот грех осуждается более чем в 2000 библейских отрывков. Этот грех слишком распространен, его принимают и игнорируют в церквях и даже возносят как высший символ успеха в нашей культуре. Почему же я начал послание о сексуальности с разговора о грехе жадности? Из-за нашей склонности пытаться выделить такой вопрос, как секс, как более важный по сравнению со всеми остальными. Сколько христиан зациклились на пороках сексуального греха, полностью игнорируя такой грех, как жадность? Сексуальный грех не стоит на вершине таблицы грехов, он хуже, чем все остальное. Но не только церковь слишком сильно зациклилась на сексуальности. Не знаю, заметили ли вы, но наша светская культура стала абсолютно зацикленной на сексуальности, сексуальном самовыражении, сексуальной идентичности, гендерно-нейтральном воспитании, сексуальной дисфории. Сейчас вокруг темы пола и сексуальности происходит откровенное социальное заражение. Это делает разговор очень взрывоопасным. Вот почему я не могу дождаться, когда объявлю имя счастливого победителя, который выступит с сегодняшним посланием. Я шучу. В последние годы я не решалась говорить об этом с этой платформы. Главным образом потому, что вопросы сексуальности обычно являются личными, болезненными и поляризующими. А я не очень верю в то, что один человек с микрофоном — лучшее место для личных, болезненных или полярных разговоров. Кроме того, я не эксперт в этом вопросе. Я пытался читать, изучать и понимать разных людей и источники, начиная с Библии, но у меня нет чувства экспертности. На самом деле, если вы хотите сделать быстрый снимок экрана, вот несколько полезных книг на эту тему, которые не слишком академичны, но при этом дают полезную основу. Но две вещи заставили меня заговорить об этом сейчас. Первое — это необходимость вооружить нашу церковь, особенно молодежь, некоторыми библейскими принципами, касающимися сексуальности. Наши старшеклассники постоянно говорят об этом со своими друзьями, их учат TikTok, ролики Instagram и YouTube, и, откровенно говоря, это не лучшие источники неприходящей истины в этом вопросе. Я понимаю, что рискую быть отмененной или оскорбленной, но я поняла, что наши студенты сталкиваются с теми же страхами каждый день, поэтому я не хочу, чтобы им приходилось быть смелее меня. Я рад, что мы создаем пространство для этого разговора. Я молюсь о том, чтобы сегодняшний день внес некоторую ясность в этот очень запутанный вопрос и, возможно, даже дал некоторую надежду. Вторая причина, по которой сейчас самое время, — это фраза, появившаяся в сообществе LGBTQV+, которая гласит: «Ясность — это доброта». Кстати, вместо того, чтобы использовать все эти буквы, я буду использовать термин «сексуальные меньшинства». Я думаю, что это более инклюзивный термин, и он также позволяет мне не спотыкаться, К тому же я не уверен, что все эти буквы хотят быть объединены друг с другом. В любом случае, это будет проповедь не о проблемах сексуальных меньшинств, но я считаю, что фраза «ясность» — это доброта, верна. Существует ряд сайтов, которые оценивают церкви по тому, насколько четко они выражают свои убеждения в отношении сексуальности. Идея в том, что даже если есть разногласия, церковь хотя бы четко определила свою позицию, и вы не тащите людей за собой, думая, что верите в одно, а на самом деле верите в другое. Итак, часть моей мотивации сегодня — внести некоторую ясность не в духе осуждения, а в духе доброты. Может быть, вы слушаете меня сегодня, и вы прелюбодей, или вы зависимы от порнографии, или вы считаете себя представителем сексуальных меньшинств или союзником натуралов, или вы говорите, что верите в Библию, но оспариваете толкование некоторых отрывков о сексуальности, или, возможно, весь этот разговор вызывает у вас гнев или дискомфорт, и вы хотели бы, чтобы я не говорил об этом в церкви, но поскольку я говорю, вы надеетесь, что я обрушу молот на них, этих сумасшедших людей. Вот правда, когда речь заходит о сексуальности и грехе. Все мы — они. Все мы созданы по образу и подобию Божьему, и все мы нуждаемся в Иисусе так же сильно, как и все остальные. Итак, я хочу начать и закончить сегодняшний день на этом общем месте. Мы все по-разному промахиваемся. Все мы боремся с вопросами сексуальной идентичности. И, наверное, это само собой разумеется, но я все равно скажу, что за следующие 30 минут я не смогу рассказать обо всем на эту тему. Это очень сложный вопрос со многими сложными ответвлениями, и одна из опасностей такого разговора на подобной платформе заключается в том, что люди хотят, чтобы вы рассказали все обо всем. Пожалуйста, знайте, что у меня есть мысли, идеи и исследования по всем аспектам этой темы, от похотливых мыслей до сексуального насилия в церкви, гомосексуальности и трансгендеризма, о которых я не собираюсь говорить сегодня. Я также осознаю, что есть целая куча вещей, о которых я не знаю ни с интеллектуальной, ни с практической точки зрения, поэтому я подхожу к сегодняшнему дню со смирением и прошу вас оказать мне милость, если я не затрону вашу насущную проблему или вопрос. В эту среду мы проведем более обстоятельную беседу в прямом эфире подкаста со специальным гостем Джимом Чайлдсом, который 30 лет прожил в гомосексуальной среде, и он будет здесь, чтобы поговорить с нами и привнести некоторые сторонние взгляды. Есть две группы, которые, как мне кажется, испытывают наибольшие трудности, когда речь заходит о сексуальной идентичности и церкви. Первая группа — это сексуально опозоренные. Вы испытали на себе эффект алой буквы. С вами что-то случилось по вине другого человека, или вы совершили ужасную ошибку, или у вас есть зависимость, а церковь не уберегла вас. Другую группу, которая может испытывать трудности в отношениях с церковью и сексуальностью, назовем сексуально гордыми. Вы не вписываетесь в традиционное церковное определение сексуальности, начиная от принятия культуры, проституток, однополого влечения, трансгендерности, гендерной текучести и заканчивая открытым браком. Вы находите себя вне христианской нормы и довольны этим, смирились с этим, возможно, даже гордитесь этим. Вот кто я такой. И вы скептически относитесь к церкви из-за того, что слышали или пережили. Я хочу, чтобы вы знали, независимо от того, где вы находитесь, двери нашей церкви открыты для вас. Приходите, чтобы исследовать веру и найти общину. Я понимаю, сколько мужества требуется от вас, чтобы дать церкви шанс сегодня. И я верю, что это возможно, как показал нам Иисус, быть наполненным благодатью и истиной. Поэтому сегодня я буду делиться словами истины с сердцем благодати. И я надеюсь, что вы почувствуете это в нашей церковной семье. Вот наша большая идея для этой серии — во Христе вы становитесь наиболее полно самим собой. И я действительно хочу остановиться на концепции идентичности. Весь месяц мы говорили о том, что наша основная идентичность — во Христе. И когда это действительно так, это кардинально меняет наше представление о политической идентичности, расовой идентичности и, конечно, сексуальной идентичности. Все эти вещи становятся второстепенными, когда мы усыновлены, искуплены и запечатлены Иисусом. Перейдите вместе со мной к 1 Фессалоникийцам. 4. Если у вас есть Библия или устройство, обратитесь туда. Павел проповедовал Евангелие в разных городах. В Филиппах с ним только что обошлись грубо, побив камнями и бросив в тюрьму. Не лучше обстояли дела и в Фессалониках, где он смог пробыть лишь короткое время, прежде чем его выгнали. Но он писал людям, которые вышли из очень развратной римской культуры. Они пытались понять, что им делать со своим отношением к человеческой сексуальности теперь, когда они встретили Иисуса и пришли в церковь. Они откликались на Евангелие, и Тимофей под руководством Павла приносил хорошие новости о здоровье церкви. Но у них есть несколько затянувшихся проблем, о которых пишет Павел, а именно — секс, работа и смерть. Некоторые из вас подумают, что это история моей жизни — секс, работа, смерть. Сексуальность в древнеримском мире была сложной. Помните, что это патриархальное общество, в котором женщины не имеют почти никаких прав, а мужчины имеют почти неограниченные возможности для удовлетворения своих сексуальных желаний. Ф.Ф. Брюс, исследователь Нового Завета, говорит, мужчина мог завести любовницу, которая также могла обеспечить ему интеллектуальное общение, институт рабства позволял ему легко завести наложницу, а случайное удовлетворение было легко доступно от блудницы. Функция жены заключалась в том, чтобы вести хозяйство и быть матерью его законных детей и наследников. Итак, вот типичный мужчина, назовем его Рой, у него есть любовница, с которой он любит проводить время, он ходит в храм на поклонение, где даже там предается храмовым проституткам, у него есть рабы, бродящие по дому, которыми он может воспользоваться, когда захочет. А теперь представьте, что Рой встречает Иисуса. Он слышит Евангелие, откликается на него и отдает свою жизнь служению Иисусу. Представьте себе, что вы учитесь в классе кор вместе с Роем. Это как бы и Рой, добро пожаловать в Грейс, но, брат, любовница должна уйти. Храмовые проститутки, и вы покончили со всем этим. Здесь мы верим, что относимся друг к другу как к равным, включая рабов и хозяев, также равных в глазах Бога, поэтому вы больше не можете относиться к своему рабу как к сексуальной игрушке. И еще ваша жена, которой вы пренебрегали, вы должны любить ее, как Иисус любил церковь и полностью отдал себя ей. Можете представить себе этот класс кор? Представьте себе, что все раи со всей Фессалоники приходят в церковь как христиане, и им приходится перестраиваться, как и нам приходится перестраиваться с общественной сексуальной этики на освященную сексуальную этику. Христианство было совершенно новым делом. В той культуре, где секс был просто еще одним аппетитом. Вы голодны, вы едите. Вы испытываете жажду, вы пьете. Вы возбуждаетесь, занимаетесь сексом. Затем вы приходите в класс кор, а там все эти люди с разным сексуальным прошлым, из всех этих спектров, все они пытаются изменить свои убеждения и понимания и следовать путями Иисуса. Они пытаются понять, что являются частью большой истории и большой семьи, и что во Христе есть новая идентичность, которая превосходит все другие идентичности, на которые они делали ставку в своей жизни. Нам нравится думать, что в те времена все было совсем по-другому. Но это не так. В этой комнате представлены все виды сексуального опыта, свидания, романы, порнография, эксперименты геев и бисексуалов, текучесть, люди, исследующие трансгендерность, некоторые сомневаются, некоторые сопротивляются искушению действовать в соответствии с определенными похотями ума, некоторые из вас женаты, и у вас уже давно не было секса. То есть в комнате происходит много всего, как и тогда. И цель последователей Иисуса состоит в том, чтобы понять, как мы формируемся, уходя от путей мира и становясь на пути Иисуса. Как же нам укрепить свою личность во Христе, а потом пустить все на самотек? Позвольте мне сформулировать это так: два способа, которыми наша идентичность во Христе формирует нашу сексуальность. Вот первое. Мы ставим Божью власть над суверенитетом себя. Мне нравится, с чего начинает Павел в 1 Фессалоникийцам. 4.1. Он начинает с «почему» сексуального формирования. Что касается других вопросов, братья и сестры, то мы наставляли вас, как жить, чтобы угодить Богу, как вы, собственно, и живете. Теперь мы просим вас и призываем вас в Господе Иисусе делать это все больше и больше. Ибо вы знаете, какие наставления мы дали вам властью Господа Иисуса. NIV — это такой центрирующий отрывок, потому что он напоминает нам, что весь разговор идет о том, как угодить Богу. Это снимает большое давление с Павла и, откровенно говоря, с меня, потому что все это сводится не к тому, что я думаю, или что я или церковь допустим, или какие границы мы собираемся провести. Павел говорит, что основа любого разговора о сексуальности в церкви заключается в реляционной близости с Богом, а не в контроле со стороны церковных лидеров, основанном на стыде. Он говорит, что вы спасены личностью Иисуса, Он пришел в вашу историю и простил вам грехи, дал вам новое начало, новую природу, новое сердце, новое будущее, новую надежду, новое призвание. Итак, давайте поговорим о том, как выглядит жизнь в любящих и искупленных отношениях с Ним. Когда вы любите кого-то, вы хотите угодить Ему. Иисус сказал, «Если вы любите Меня, то будете исполнять Мои заповеди». Речь идет не о морализме, основанном на стыде. Павел говорит, «Вы любите Иисуса, Он изменил вашу жизнь, теперь проявите эту любовь, идя Его путями». Он подчеркивает здесь нечто, над чем нам следует побороться. Это вопрос авторитета. Чьим авторитетом вы пользуетесь, формируя свой сексуальный взгляд на жизнь? Чьему авторитету вы подчиняетесь в вопросах сексуальности? В стихе 2 он говорит, «Ибо вы знаете, какие наставления мы дали вам властью Господа Иисуса». Как часто отмечает Джон Тайсон, проблема для нас заключается в том, что мы живем не в эпоху авторитетов, а в эпоху аутентичности. А это значит, что, когда речь заходит об идентичности, как мы уже говорили в первой неделе, люди отвергают любые внешние факторы, которые могли бы повлиять на их идентичность, и обращаются исключительно к внутренним чувствам и склонностям. Все дело во внутреннем поиске своего подлинного «я». Современный взгляд на жизнь можно обобщить одной фразой — суверенитет себя. Свобода от всего, что находится вне меня. Единственный человек, которому я могу доверять, — это я сам. Еще в 1830-х годах французский философ Алексис де Токвиль изучал жизнь в Америке. Ему это нравилось, он был почти одержим этим. Но он указал на один конкретный недостаток. Позднее в книге, написанной на основе его исследований, он назвал это экспрессивным индивидуализмом. Еще тогда он предсказал, что это может стать гибелью нашей страны. Это убеждение гласит, что самореализация и самовыражение — ключ к счастью. Этот нарратив определил американскую жизнь. И какое отношение это имеет к сексуальности? Все. Главная цель всего — быть счастливым через самореализацию. Даже брак был сведен к инструменту, помогающему найти себя, или одиночество — к инструменту, помогающему найти себя или выразить свою сексуальность. Но стали ли мы счастливее? Стали ли мы более свободными? В одной из статей NIT несколько лет назад был задан вопрос, при чем тут похоть? Автор вслух задается вопросом, почему женщины продолжают заниматься сексом с мужчинами-неудачниками, с которыми они вообще не хотят быть вместе. Автор Джоанна Коулс говорит, раздеться и заняться сексом с незнакомцами — это сложно. Мы изображаем это как веселье и притворяемся, что это весело. Но люди жаждут близости, которую не так-то просто создать в переписке. Вот почему в Британии только что назначили министра по делам одиночества. Да, вы не ослышались. В странах Первого мира есть министр одиночества. Весь секс, вся так называемая свобода, во имя самовыражения не приводит к настоящей близости, а порождает еще большее одиночество. Детская телевизионная мастерская выпустила ролик для детей и дала такое определение сексу — нечто, что делают двое взрослых, чтобы доставить друг другу удовольствие. Не намека на то, что у секса есть какая-то более глубокая цель, кроме физического удовлетворения. Мы глубоко запутавшиеся в вопросах секса общества, потому что мы поставили себя во главе того, что мы не создавали. Чтобы это имело смысл, суверенитет, я должен склониться перед авторитетом Божьего замысла. Библейское мировоззрение утверждает, что мы расцветаем все больше и больше по мере того, как все больше и больше живем под властью Бога. Наша идентичность — это нечто открытое нам, а не созданное нашими собственными идеями и чувствами. Таким образом, подчинение наших представлений о сексуальности Божьему авторитету означает, что мы доверяем Божьей доброте и благости как тому, кто придумал секс и сексуальность. Мы понимаем, что Бог ставит любящие границы вокруг мощной силы, а не ограничивает ее, потому что у него плохое настроение. И мы верим, что, когда мы живем в соответствии с Божьим замыслом о сексуальности в этом мире, это идет нам на пользу. Ребята, я здесь не для того, чтобы указывать миру, что делать с его сексуальностью. Да, я верю в этику и культурное обновление, но я пытаюсь обратиться к нашей сегодняшней церкви, к людям, которые объявили Иисуса Господом. Когда вы ставите свою идентичность на его карту, все меняется. Когда вы встречаетесь с Иисусом, то внезапно ваша личность обретается во Христе. В первой неделе мы говорили, ваша идентичность определяется тем, кем вас называет Бог, а ваша самооценка — тем, что вы обрели во Христе как усыновленный сын или дочь. Когда Иисус становится Господом вашей жизни, Он говорит, «Я хочу быть Господом всего». Сколько? Все. Во времена крестовых походов, одного из самых мрачных моментов христианской истории, существовала безумная практика, когда солдат посылали убивать во имя церкви. Они крестили этих солдат с торчащими из воды руками, чтобы они могли убивать людей мечом. Они крестили остальных, но не крестили их руки. «Иисус, ты можешь взять часть меня, но не всю. Те части, которые я хочу оставить для себя, чтобы участвовать в греховном поведении, вы не можете иметь». И опять же, это не то, как работает господство. Но подчинение всего Иисусу — это не во вред, а во благо. Далее Павел говорит, что церковь должна иметь особую сексуальную этику по сравнению с миром. Посмотрите на стих 2. «Воля Божья в том, чтобы вы были освящены, чтобы вы избегали половой безнравственности, чтобы каждый из вас научился управлять своим телом свято и благородно, а не в страстной похоти, как язычники, не знающие Бога, и чтобы в этом деле никто не обижал и не пользовался братом или сестрой». NIV — вот второй способ, которым наша идентичность в ХП формирует нашу сексуальность. Мы рассматриваем сексуальность как возможность для духовного становления и избежания культурной деформации по мере того, как вы растете в духовной зрелости, все полнее и полнее отдавая себя Иисусу. Есть вещи, которых вам нужно избегать, чтобы достичь того, кем вы становитесь. Но вы избегаете этих вещей не из страха, а из видения того, кем вас делает Бог. Одна из тех вещей, которых вам нужно избегать, это то, что Павел называет здесь сексуальной безнравственностью. Заметьте, Павел не говорит избегать секса. Многие люди думают, что христиане просто говорят, что секс — это плохо, не занимайтесь им. Нет, мы служим Богу, который придумал это безумное устройство. Павел хочет сказать, что неправильное использование секса подорвет вашу святость и духовную жизнь, а правильное использование — это способ стать святым. Но она не может стать вашим Богом, не может стать вашей идентичностью, она никогда не была предназначена для этого. Итак, избегайте сексуальной безнравственности, слово здесь «парнёе», которое в основном охватывает любую форму незаконного сексуального поведения вне того, что предписано Богом в Его Слове. Это касается как действий тела, так и похотливых мыслей сердца. Сексуальность, согласно Богу, находит свое совершенное воплощение только в брачных отношениях по завету между одним мужчиной и одной женщиной или в безбрачном одиночестве. Это была радикальная контркультурная этика в Фессалониках Хайвека, и я понимаю, что она становится все более контркультурной с каждым днем в Америке 21 века. Для наших современных ушей это звучит странно, потому что мы сделали индивидуальное сексуальное самовыражение неотъемлемым правом. Но Библия предполагает, что если вы христианин, то в сексуальном плане для вас есть два варианта — мужчина и женщина, состоящие в пожизненном браке или остающиеся безбрачными. Языческая сексуальность, с другой стороны, определяется удовольствием, страстью и похотью. Эти слова звучат как три очень забавных, пока вы не осознаете, какой силой они обладают, чтобы разрушить жизнь. Если вы позволите удовольствию, страсти и похоти определять вашу личность, то в итоге вы окажетесь разбитой и пустой оболочкой человека. Но их недостаточно для полноценной жизни. Любое нарушение или изменение Божьего замысла сексуальности будет работать против Божьего совершенного замысла о вашей жизни. Сюда входят такие вещи, как добрачный секс и совместная жизнь, а также прелюбодеяние, многопартнерство, полиамория, порнография, мастурбация, гомосексуальные отношения, трансгендерное проявление сексуальности и даже наполненная похотью мыслительная жизнь. Все эти вещи выходят за рамки предположения Иисуса о библейской сексуальности и ее потенциале в нашей жизни для духовного становления. Павел предупреждает, что следование этим страстям и похотям язычества деформирует нас как людей и в конечном итоге развращает церковь, потому что мы грешим против наших братьев и сестер. Позвольте мне воспользоваться примером Чика Клостермана, который говорит о порнографии. Порносайты — это окно в современную душу, это проблеск в извращенные умы безликого общества. Все отклонения, которые Фрейд пытался вывести путем десятилетий анализа, раскрываются в считанные секунды благодаря данным поиска порнографии. Именно здесь мы все видим то, в чем люди никогда не признаются. Больше всего беспокоит количество интернет-порно, которое не имеет абсолютно ничего общего с сексуальным желанием, а всецело посвящено карикатурному женоненавистничеству. Он говорит, что темы, которые ищут на порносайтах, показывают самые глубокие пороки человечества в развращенном обществе. Вот почему меня всегда так беспокоят те, кто зацикливается на сексуальных грехах других людей, которые, как оказалось, не принадлежат им. Все мы — они. Мы можем просто признать, что все это нелегко. Но никто не обещал, что следовать за Иисусом в качестве его ученика будет легко. Кристофер Юань, автор книги «Из далекой страны», говорит: «Я всегда думал, что противоположностью гомосексуальности является гетеросексуальность. Но на самом деле противоположностью гомосексуальности является святость. Моя вновь обретенная идентичность во Христе заставила меня жить в послушании Богу независимо от того, изменились мои искушения или нет. Библейское изменение — это не отсутствие трудностей, а свобода выбирать святость посреди наших трудностей». Я хочу обратить ваше внимание на еще один отрывок из 1 Коринфянам 6:9-11, где Павел дает нам некоторую надежду. Он снова обращается к сексуальному обществу в Коринфе, по сравнению с которым Лас-Вегас выглядит как Мидвилл. Он говорит: «Не знаете ли, что неправедные не наследуют Царствие Божие? Не обманывайтесь, ни сексуально безнравственные, ни идолопоклонники, ни прелюбодеи, ни люди, практикующие гомосексуальность, ни воры, ни жадные, ни пьяницы, ни отступники, ни мошенники не наследуют Царства Божьего. Таковы были и некоторые из вас. Но вы омылись, освятились, оправдались именем Господа Иисуса Христа и Духом Бога нашего». С первого взгляда это звучит негативно, но Павел сообщает им о преобразующей силе Евангелия. Благая весть об Иисусе пришла на помощь всем им, будь то сутенеры или игроки, геи, идолопоклонники, пьяницы, клеветники или мошенники. Обратите внимание на нивелирующий характер этого списка грехов. Вы когда-нибудь клеветали на кого-то, говорили о нем плохо за его спиной? Угадайте что? Вы в списке. И вот вы смотрите на подобный список и спрашиваете, является ли гомосексуальность грехом? Ответ — да. Я уже говорил, что в Библии есть более 2000 отрывков о жадности, и только в 6 из них напрямую упоминается гомосексуальность. Но даже несмотря на редкость, в каждом случае звучит единая мысль о том, что это грех. Но является ли гомосексуальность или любой другой сексуальный грех уникальным среди грехов? Нет. Смысл 1 Коринфянам 6 в том, что благая весть для геев заключается не в том, что вы станете натуралами. Благая весть для геев — это та же самая благая весть для всех людей. Наша идентичность находится в Иисусе. Он говорит, что вы были омыты, освящены и оправданы, полностью очищены от всякой скверны. Мы все нуждаемся в этом, потому что все мы поступали неправильно. Каждый человек на планете, будь то душой или телом, сознательно выбрал парнею. Церковь — это место, куда вы приходите, каетесь в этом грехе и принимаетесь в тело Христова, независимо от того, какой была ваша прежняя идентичность. И все личности становятся вторичными по отношению к личности Дитя Божьего, в том числе и сексуальная идентичность. Поэтому, Церковь, мы живем в напряжении между радикальным стремлением к святости и радикальным стремлением к вовлеченности. Это самое лучшее место Иисуса. Как я уже говорил, Иисус практиковал трансформирующую инклюзивность, а не аффирмативную инклюзивность. Он не говорил «все входите и будьте утверждены, как вы есть», но и не отчуждение и отвержение. Есть и третий путь, Иисус сказал «приходите такими, какие вы есть, и позвольте мне изменить вас со временем». А это значит, Церковь, благодать, что люди с любым видом сексуального греха и сексуальной неполноценности должны чувствовать себя желанными и принятыми, например, в наших жизненных группах. Это должно быть место, где люди ищут исцеления, помощи, любви и поддержки. Но иногда люди должны знать, что они могут принадлежать, прежде чем они будут готовы поверить в Бога, которому мы служим. Так что приходите и будьте в группе, поклоняйтесь с нами и служите на определенных должностях в Грейс. Мы будем проводить границы, как мы это делаем со всеми известными грехами, когда дело доходит до официального членства и лидерства в церкви. Это то, в чем мы еще разбираемся, но мы хотим вести так, как вел Иисус, с благодатью и истиной. В заключение я хочу сказать о нескольких столпах и вызове. В культуре, одержимой сексом, я хочу вернуться к некоторым основам. Для христианской сексуальность основывается на четырех столпах. Секс указывает на большую реальность, он указывает на историю, которой мы так жаждем. К чему вы стремитесь в своей сексуальности? Вы хотите полностью отдаться кому-то и полностью овладеть кем-то. Вы хотите быть полностью известными, полностью принятыми и полностью любимыми. Евангелие — единственная история, где есть Бог, который видит нас такими, какие мы есть, обнимает нас, принимает нас и затем преображает нас. Секс указывает нам на целостную интеграцию личности. Библейское видение секса — это союз между сердцем, душой, разумом и телом. Вот почему завет так важен. Это истина, которая отчаянно необходима в нашем современном разговоре. Именно поэтому так много людей убеждены, что они находятся в неправильном теле или могут использовать тело как функциональный режим для получения удовольствия. Меньшее представление о личности разрубает человека на части, отделяет тело от души. Но в Библии есть и более земное определение сексуальности. Мужчину и женщину сотворил Он. Христианская сексуальная этика основана на том, как люди были изначально созданы Богом. Именно здесь мы узнаем, кто мы такие, как Бог создал нас и что значит быть полноценным человеком. Секс призван указать нам на целостный союз целостной личности, тела, разума и души в заветных отношениях. Из-за потери этой истины многие люди чувствуют себя одинокими, а не счастливыми. Секс связан с нашим преображением. Как я уже говорил, библейский подход к сексуальности способен произвести в нас глубокую трансформацию характера, поскольку мы практикуем самоконтроль, самоуважение, учимся считать других выше себя. Вы можете просматривать социальные сети, и вам будет казаться, что все постоянно находятся на весенних каникулах, но решение контролировать себя на самом деле формирует ваш характер, а не деформирует его, уступая каждой возможности получить временное удовольствие. Четвертый столб. Наша сексуальная этика — это свидетельство миру. Церковь должна стать контркультурным сообществом чести, уважения и любви. Образ Иисуса и его жертвенной любви. Церковь может дать видение сексуальной целостности в мире сексуального разрыва. Я убежден, что это один из главных способов, с помощью которого мир увидит, что Иисус воскрес из мертвых, когда увидит церковь, которая сексуально самоотвержена. Потому что вся наша культура направлена на то, чтобы любой ценой добиться большего. Не останавливаясь ни перед чем ради земных удовольствий. Готовность христианина отказаться от некоторых земных удовольствий во имя святости — положительное доказательство того, что вы верите в другую жизнь. Поэтому мы находим свою идентичность не в самовыражении или самореализации, а в самоотречении. Иисус говорит, что самоотречение — это то, что приносит жизнь. Отрекитесь от себя, возьмите свой крест и следуйте за ним. Самоотречение и исполнение Христа. Иисус не призывает нас искать себя вне Его, но покоиться в Нем и быть найденными им. Он призывает нас следовать не за собственными сердцами, а за Ним. Главное — верить, что Он любит нас и хочет для нас лучшего. Когда мы верим, что Иисус любит нас и что Его намерения в отношении нас благие, мы можем смотреть на Его повеления, даже на повеления, касающиеся таких вещей, как сексуальность, раса и политика, и понимать, что эти повеления направлены на наше благо. Мы говорим об идентичности, и просто чтобы еще раз уравнять шансы. Мы все сломлены. И все мы в той или иной степени сексуально сломлены. Мы все грешники. И приглашение нашей церкви заключается не в том, чтобы быть инклюзивной или неинклюзивной, утверждающей или неутверждающей. Это приглашение к полному послушанию Иисусу во всей Его славе, беспорядке и до сокрушенности. В качестве следующего шага после этого послания я хотел бы предложить вам поразмышлять над этим вопросом во время вашего сидения на стуле на этой неделе, если моя главная идентичность — усыновленный, искупленный и запечатленный во Христе, как я буду стремиться к сексуальной целостности, существует японский вид искусства под названием кинцуги. Он берет сломанные вещи и с добавлением дорогих металлов превращает их в бесценные произведения искусства. Художники кинцуги верят, что бесконечное потребительство не полезно для души, а восстановление разбитых вещей вызывает благоговение и почтение. Залитые золотом трещины на некогда сломанной вещи свидетельствуют о ее истории, путешествии, а также о кропотливом восстановлении. Каждое блюдо — единственное в своем роде. Эти предметы не поддаются массовому производству. И они намного ценнее оригинала, потому что были восстановлены ценой больших затрат. Прямо сейчас вас окружают люди, которые в точности похожи на эти прекрасные предметы. Возможно, они до сих пор находятся в состоянии разбитых осколков. Но реставрация возможна. А некоторые уже восстановлены после разрушения. Или находятся в процессе восстановления в трудное время. Но я знаю Иисуса. Он может сделать это для вас. Если вы позволите Ему. Я хочу призвать нашу церковь к духу любви и сострадания по отношению к тем, кто борется со своей сексуальностью. Наши средства массовой информации и другие раскольнические силы хотели бы, чтобы мы изрыгали ненависть, невежество и непонимание. Сегодня я поделился истиной и прошу церковь оказать нам милость. Иисус держит в своих руках и милость, и истину. На наших собраниях мы собираемся войти в пространство молитвы за тех, кто нуждается в восстановлении своей идентичности во Христе даже с разбитыми частями.